Я хочу поговорить сегодня на тему, которая касается наших недельных глав. Глав десяти казней. И вообще касается многих важных вещей. Десять египетских казней. Это не было просто способ вывести наш народ из Египта. Всевышний показал в первую очередь нашему народу, что у мира есть Творец, всесильный Творец, который властвует на небе, на земле. Есть еще первые казни. Египетские жрецы пытались соперничать с теми чудесами, которые делал Моше и Аарон. То потом они уже признались, что это Эзбел Элоким, буквально. Это были все появились в Египте. Это буквально перст Всевышнего. Я думаю, что здесь можно очень просто объяснить. Когда я рос в Советском Союзе, я оттуда приехал довольно давно, 44 года тому назад. Недалеко от моего дома было два больших гранитных здания. Одно это было здание МВД, а второе это было здание КГБ. Такие прочные, гранитные. Обком партии немножко далеко, поэтому я меньше на него внимания обращал. То есть все это выглядело как гранитная скала, весь этот режим, все. Вот, вы, наверное, помните это, вот моложе не помнят. То есть это надо быть немножко постарше, чтобы немножко помнить это. Какой-то, каким-то камнем незыблемым казалось. И в этом смысле Египет очень походил на Советский Союз. Сказано, что раб не мог бежать из Египта. Страна была закупорена. И вдруг приходит один человек без оружия, без свиты, без войска, без... является с Аароном к фараону, похочет всю ограду, показывает ему, что есть в этом мире Всевышний, который дает им силы делать чудесное. И на глазах египтян, еврейского народа, эта крепость, незыблемая крепость, рушится. Их еще, так сказать, не выпустили из Египта. Но всесильный фараон оказался не всесильным. И все египтяне вдруг оказались не всесильными. И это была, конечно, очень большая внутренняя ломка не только для египтян, но и для евреев. Более того, есть в Песах очень известный шаббат, называется Шаббат Агодл, Большой Шаббат. Мы отмечаем, что в этот день, это был именно шаббат, наш народ взял у египтян ягненка или козленка для принесения пасхальной жертвы. Как говорится, это надо просто не забывать, что для них это было, эти ягнята были предметом культа, они поклонялись. Взяли их башка и привязали к ножке кровати, чтобы потом его зарезать в жертву Богу Израилю. Для того, чтобы вещь что сделать, требовалось большое самопожертвование. Они привыкли относиться уважительно к этому идолу. Они привыкли многие десятки лет бояться египтян. И от них потребовалось самопожертвование это сделать. То есть еще до выхода из Египта уже началось освобождение, в каком смысле? Это видение в Египте незыблемой твердыни, видение в Египте как нечто властвующее в этом мире на все 100%, оно разрушалось. Его не так просто было это видение полностью разрушить, поэтому понадобилось выход из Египта и переход через море, видеть египтян, когда там утонули. Но это все началось уже в Египте, в ее казни. Однако, конечно, уже и до этого было два человека, которые еще до этих казней были силы духа, прийти к фараону и потребовать выход нашего народа. Это Моше и Аарон. Вначале пошли старейшины народа Израиля, но постепенно они отсеялись. Представьте себе, если нам предложили пойти к Сталину на прием, незванно, не пошли бы? Я боюсь, что нет. Обычно мы даже первых шагов не сделали. А это было не меньше, чем Сталин. И то же самое еще, когда еврейские повитухи, которые не послушались фараона, для того, чтобы убивать детей и мальчиков, они их давали им жизнь, это был величайший акт проявление внутренней духовной свободы, которая имеет один источник – богобоязненность. Они боялись Всевышнего больше, чем боялись фараона. Это не так просто, между прочим. Боялись Всевышнего больше, чем фараона. Мы зачастую боимся взгляда начальника. Просто взгляда начальника, не просто сказать, что он что-то сделает. Просто он не так посмотрит, это уже страшно. Вам знакомо это? То есть, по большому счету, выход из Египта начался еще до выхода из Египта. Когда в нашем народе раскрылась сила духа видеть, кто в мире хозяин, кого надо бояться, кого надо слушаться. И тут я хочу коснуться одной очень принципиальной темы. Это касается, безусловно, очень многих людей. Все мы выросли, каждый в своем Египте. То есть даже те, кто вырос уже после краха советской власти. Почему именно в Египте, объясню. Египет в целом это символизирует, и фараоны – это власть дурного начала над человеком. И в этом смысле все мы выросли, все в Египте. Наша душа пришла в мир и росла в потемках тюрьмы, подчинения, порабощения дурному началу. И в какой-то момент с Божьей помощью мы начали как-то пробуждаться и пытаться выйти из этого порабощения, кто больше, кто меньше. И, конечно, если это вдуматься, то, конечно, хорошо бы выйти из его власти совершенно. Это не так просто. И, скажем так, одно из проявлений этого власти нового начала появится в том, что мы, находясь среди народов, других народов, и, я имею в виду не только вне страны Израиля. Когда мы находимся в Израиле, в Эрец-Исраэль, мы находимся среди большой части народа, который не живет Торой и заповедью, не живет верой. И мы находимся среди них, среди них. И, знаете, надо любить всех евреев, чтобы надо будет как им помочь. Но надо отделиться от них, то, что касается нашего и их внутреннего мира. То, что важно нам, это не важно им, и наоборот. Если мы в каком-то смысле мы тянемся, мы находимся в рамках ценностей окружающих нас народов, то мы еще в сильном порабощении. Я приведу просто один пример. Ну, что многие из вас с этим знакомы. Допустим, лет 200-250 лет назад в Европе каждая еврейская семья, у нее был идеал, что мальчик стал мудрецом Торы, а девочка росла стать мужем мудреца, женой мудреца Торы. И когда это желание, этот идеал начал разрушаться, это была катастрофа. Есть такое выражение на идиш, называется «тахлис». Это с иврита «тахлит». Люди начали искать тахлис, а как заработать, как то, и это превратилось в самоцель. Самоцель. И давайте пытаемся копнуть глубже. Допустим, ну, я говорю просто как пример, это не костюм еврейской семьи, кто живет нынче, я знаю, где. В Одессе, в Киеве, в Петербурге, в Москве, это сейчас не принципиально. Может быть, в Берлине, может быть, в Америке, может быть, в Эрец-Исраэле, это не важно сейчас. Я сейчас не говорю об общине Торы, нет. Я говорю сейчас о людях, которые хотят соблюдать, но они не находятся на уровне Бней Тора. И тут есть одна проблема. Проблема очень принципиальная, что какой идеал мы представляем себе для наших детей, что мы хотим от наших детей. Я вам приведу, так сказать, уже довольно распространенный вариант. Ну, скажем, немножко, я знаю этот немножко в другом аспекте, но разницы большой не вижу. Молодая религиозная девушка. Как она себе представляет будущего желанного ей мужа? Я вам расскажу. Я не говорю огульно всех, не дай Бог. Я говорю о картине, которая довольно часта. Религиозный бизнесмен. Правду говорю. Религиозный бизнесмен. даже, может быть, не очень красивый, не очень молодой, но бизнесмен. Но бизнесмен. Скажем, страшную вещь. Очень такая... Известно всем, как Николай Палкин, Николай Первый, его русские называли Палкин, это не, который учредил страшнейшее постановление о кантонах для еврейских детей. И великие торы и хасидизма собирались, что можно сделать, чтобы отменить это страшнейшее установление. И как-то собрались в одном месте Гдоли Исраэль, великие народы Израиля. Один из них, я не помню, кто это был сейчас, он сказал следующую вещь. У нас нет шансов это отменить. Почему? Я шел на это собрание, и что я видел? Еврейских детей, которые играются в кого? В солдат и в генералов. Есть такая поговорка. Я не говорю, что всегда правильная, но в ней есть доля истины. То, во что человек наряжается в Пурим, это немножко говорит то, чем он хотел бы немножко быть. Потому что я очень немножко хотел бы этим быть. Так вот, когда он видел детей, которым захотелось представить себя генералами и солдатами, если так, то мы под их властью. Под их властью. Если мы сейчас, наши недельные главы, выход из Египта, движемся к получению Торы. Мы движемся к строительству Скинии Завета, что Шхина осенила переносной храм. Это есть смысл нашего народа, народном присутствии Шхины. Этот период, это время, когда мы читаем эти главы, это причина для нас всех задуматься, а как нам выйти из собственного Египта. В первую очередь, знаете, у нас не всегда есть возможность осуществить наши пожелания. Но хотя бы у нас не всегда есть выбор даже это сделать. У нас есть выбор желать что-то истинное хорошее или желать что-то не очень хорошее. И нас будут судить не за исполнение того, что мы, может быть, не могли сделать, а за то, от чего мы хотели. Мы хотели быть мудрецами Торы или хотели быть преуспевающими бизнесменами. Мы хотели, чтобы наши дети сменили поколение уходящих от нас мудрецов Торы. Или мы захотели, чтобы они тоже имели свой офис на Уолл-стрит. Или дом в Рублевке. Рублевка – это такое место в Москве. Там живут очень богатые люди.
И то, и другое нельзя?
Нет, нельзя. Нельзя. Обычно нельзя. Я вам скажу одну вещь. Это можно. Но хотите того и другого вместе нельзя. Рабейну Кадош, кстати, Мишны был очень богатым человеком. Наши праотцы были очень богатыми людьми. Об этом сказано... Беркат Ашем и Таашир. Посмотрите, Всевышнему дает богатство. Вопрос, чего он хотел, чего он искал. Так вот, искать это, то есть человек может быть очень богатым. Потому что я знаком с богатыми мудрецами Торы. Это не грех. Вопрос, от чего человек все-таки хочет в основном. Для себя, для своих детей. Что он хочет. И это надо помнить, знать, просто задуматься. Мы идем сейчас получать Тору заново на горе Синай. Там к нам обратился Всевышний и сказал, что мы должны быть избранным народом, мамлехет коэним, гой кадош, святым народом. Вопрос, а мы этого хотим? Или мы хотим чего-то другого? Чего-то другого. Да, конечно, скажем так, в культурном еврейском одеянии. Шаббат, змирот. Нет, мы же не говорим просто нерелигиозных. А чего мы хотим? Очень сейчас у них такую красивую историю. Историю переводят от имени Рава Галинского, Рав Хиски Мешковский. Мы его сейчас исповедуем, опубликовали Брат Ицхак. Яков Галинский, в какой-то период его жизни, они основали общину Торы, такое место в Ратисрое, называется городок Хедера. Много лет назад, это было лет 65-70 тому назад, эта история. И там была очень большая община, и они не могли сделать свой детский сад для детей. Только вместе с более, так сказать, более слабыми религиозными группами населения. И вот поехал Яков Галинский к Хазанышу вопросом, на каких условиях можно открывать этот совместный садик. На чем надо настоять, чтобы это было, и на чем, чтобы этого не было. Ну, понятно ли, что, чтобы там была кошерная еда, это понятно, потому что речи не было о другом. Значит, сказал Хазаныш, ему сказал, как вы думаете?
Нельзя.
Нет, он спросил, о каких условиях можно, о каких условиях нельзя. Он сказал, на одном условии можно, чтобы на стенах висели портреты раввинов, а не политических военных деятелей. На этих условиях можно. Но другая сторона не согласилась. Знаете, нам надо понимать, на что мы должны настраиваться и на что мы должны настраивать наших детей. И, понимаете, это невозможно разделить. Если мы можем настраивать своих детей личным примером, а не чем-то другим. То есть тут мало просто портретов раввинов дома. Этого мало. Для садика это было, так сказать, условие, как это можно было сделать. Этого мало. Знаете, наши дети знают нас как облупленных. Гораздо лучше, чем мы об этом думаем. И вопрос, как они нас видят? Они видят наше желание учиться, видят наше желание удостоиться Торы, жить по воле Творца. Или у нас есть вещи другие. И я вам скажу одну вещь. Я сейчас не даю советов, как себя замаскировать, так как фальшивки и подделки, они их чувствуют, и их не купишь особенно. Но, скажем так, допустим, у папы он хочет учиться по-настоящему. Но он не может по многим причинам, так как он вынужден кормить семью и все прочее. Но надо, чтобы его учеба, его желание учиться, истина, не лживая. Его дети это видели. Пусть занимается бизнесом, ему необходимо, так и дети его не видят. А дети видели папу с книгой. Не просто, чтобы он пришел домой. Вот Полищук сказал, надо сидеть дома с книгой. Он получится откроет книгу, сделает вид, что там что-то там читает. Там думает, когда наконец-то это обучение кончится, я открою что-то другое вместо книги. Так это ребенок воспримет, что надо, может быть, делать такие представления ради детей и ждать, когда это мучение кончится. Я вам скажу одну вещь, еще вам скажу просто одну историю. Был в этот случай очень большой человек. Вот тесть Рав Шимшона Пинкуса, Рав Мордехай Ман. Он родом, я помню, из Брянска. Учился в Ишиве Мир, еще приехал в Ростов, еще до катастрофы. Я с ним был знаком. Я ни разу видел, прижал к Рав Пинкусу к нам в Уфаким. Он был человек, так сказать, удивительный. Потому что он автор многих книг. Но это не то, что меня очень привлекло, мое внимание к нему. Человек этого как-то, он излучал Ират Шамаем, богобоязненность. Это не так просто. Он этим занимался, это было естественно. И он расстроился очень важной семьи, Рабодахайма, очень важных детей. И внука. И как-то на одной свадьбе я познакомился с его старшим сыном, Рав Довид Маном, он был главой Ишивы Рахасим, он уже тоже умер пару лет назад. И немножко поговорили о его папе, Рав Мордехай Мане. Он мне сказал такую вещь, такую притчу. Иногда есть товар, который в магазинах кончается. Так что делают? Едут на фабрику, где его делают. Все кончается в магазинах. А что делать, если фабрика закрылась? Он сказал другую вещь. Фабрика, которая выращивает, где мой папа, она закрылась. Закрылась. Я позволю себе немножко с ним спорить. Вопрос. Действительно, он во многом прав. Есть такое понятие, как понижение уровня поколений. Вопрос, насколько? Насколько? Это то, что зависит от нас. От нашего выбора для себя, наших детей, зависит о том, где вырастут наши дети, что они будут видеть у нас дома, от того, как мы в нашем доме живем, это начало этого, это шлом байт, мир в семье. Сначала это святость интимных отношений, вся атмосфера в доме. С этого начинается, как известно, ребенок начинается с зачатия. Это небольшой секрет, но надо просто напомнить. И от того, как ребенок растет, что он видит, мы можем вернуть в этот мир драгоценные святые души, которые сумеют вырасти, вырасти действительно следующему народу Израиля, это может выйти из наших домов. Надо просто этого захотеть в первую очередь. Чтобы этого не захотим, то есть иногда Всевышний делает чудо, что даже в доме Тераха рождается Авраам. Это не заслуга Тераха. О, и тут хочу сказать одну вещь. Никто из нас не вырос в добротном еврейском ортодоксальном доме. Я позволю себе это сказать, касается практически всех нас. И вроде бы нам есть меньше, то есть кто-то вырос в хорошей еврейской семье, он много получил от родителей, от бабушек и дедушек, ему вроде много есть, много что, ему что есть что-то дать своим детям. А что делать нам? Есть, у нас есть нечто, что нет у других, и что мы да можем дать нашим детям, это большое богатство. Есть известная поговорка, чем отличается живая рыба от мертвой. Знаете? Чем отличается живая рыба от мертвой? Как можно это определить, когда вот, вот рыба в реке? Ну, как можно увидеть, она живая или мертвая? Так вот, есть одна примета. Если рыба идет против течения, она точно живая. Знаете, зачастую хорошие еврейские семьи религиозные, они были в хорошем течении и плыли по течению очень хорошо. Знаете, хорошее течение – это прекрасно. Но там зачастую ребенок не получает силу плыть против течения. Это часто необходимо, даже если вы в самой лучшей религиозной семье. Часто необходимо. Мы, во-первых, скажем так, многие из нас когда плыли против течения, сейчас как-то сникли немножко, решили немножко плыть, как вы сказали, пузом кверху по течению. Это, к сожалению, я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду. Вот нам надо немножко тряхнуть стариной и попытаться вернуться к жизни. И именно этим своим примером, то есть не жить по инерции, а изменяться к лучшему, работать над собой, изменяться к лучшему, это мы можем зачастую дать детям больше и лучше, чем многие религиозные семьи. И это опять же, тут, еще вы меня правильно поняли, тут я сейчас не говорю о том, какое внушение надо давать нашим детям. Мы каждый день бубнить, не должен быть великим в Торе, должен учиться, нет, так получится у меня плюху, и ремнем, если будешь плохо учиться, то толку никого не будет. Мягко говоря, а будет все с точностью да наоборот. Говорю о том, чтобы дети видели своих родителей, видели, что им важно, видели, чему они радуются, чем они опечалены, что им важно, с чем они борются, куда они сами направлены. И дети – это то, что Всевышний заложил во всех детях, не заложен подражание. Они учатся подражанию, это способ учиться у родителей. Вот мы можем действительно проявив живую силу плыть против течения, построить в нашем домах атмосферу, обстановку с одним условием, даже вот радостная обстановка. Без этого дела не идет. Радостная обстановка, когда мы видимо, стараемся плыть против течения. Стараемся прыгать выше головы. В чем наше стремление быть святым народом, родом Торы, родом света Торы? Если мы можем это делать, сохраняя дома радостную обстановку, то мы очень много сделали. Допустим, мы, может быть, еще не удостоились сами быть великими в Торе. Но если мы дадим на себе ощущение важности тем, как мы ценим нашу учебу, тем, как мы уважаем мудрецов Торы, то мы заложили в них силу, направление, то они могут расти. Я объясню, почему я сейчас говорю об этом. Я последний месяц с кусочком нас ушел недавно Рабан Лейб Штейман, Зихан Садик Ходыш Леброха. Но мы отмечали недавно годовщину смерти Рамаши Шапиро. Я там не у Рав Штеймана. Рав Штеймана родители были простыми людьми. Нет, были хорошие евреи и все прочее, но это не было что-то такое. Нет, папа не был мудрецом Торы. Рамаши Шапиро, папа был большим человеком. Он как-то мне сказал о нем, что если тот, кто не видел поколения учеников тому Тойра Кельма, он не видел, как выглядит человек, виду своего отца. Но Рамаши Шапиро пишет, что отец в нем заложил зерна истинной веры. Истинная вера. Нам надо в наших детей вложить зерна веры, богобоязненности, желания учиться, знать, просто чтобы они привыкли к прописным истинам, которые мы повторяем каждый день. Я вам расскажу просто некоторое открытие. Знаете, что мы говорим каждый день? Каждый день Талмуд Тойра кенегед кулам. Изучение Тора равносильно всему. Правду говорю? Мы живем так. Ведь нам надо немножко встряхнуться и вернуться к жизни. Мы, знаете, Всевышний ожидает от нас, где бы мы ни жили, в Эрцисроэл, в Америке, в Германии, в России, на Украине, в Литве, в Беларуси, неважно. Все эти места выращивали, не места выращивали, а в них наш народ выращивал великих в Торе. Тем, что в еврейских домах внутри еврейский дом был крепостью, куда не проникали идолы окружающего мира. Давайте просто вещь просто это поймем. Мы начали широко с того, что 10 казней это было разрушение системы идолов, в которой наш народ жил в Египте. Мы изначально сейчас, Всевышний сейчас не посылал 10 казней никому. но у нас уже есть Тора. И Тора в ней есть все. И от нас требуется одна вещь, что мы в наших домах, не важно, где они находятся, сделали наши дома место присутствия Шхины, в котором в этих домах нет места окружающим миру. Там нет места. Как-то мой мехутан, мой свояк, Рава Ицхаки, он Василий, наших детей, сказал мне следующую вещь. Есть квартира. Важно не только, где она находится, а еще важно, куда там окна направлены. Окна – это не только окна такое, это окна компьютера. И еще другого подобного этому. Вопрос, куда мы направлены? Направлены, что в наших домах присутствовала шхина, направлены на то, чтобы в наших домах был свет Торы, или есть какие-то как-то, ну, конечно, в теории это все ясно, это важно, Полищук правильно говорит, но как-то есть более важные, более насущные, не важно, нет. Все понимают, что это не самое важное. Есть более насущные заботы, скажем так. Более насущные. Расскажу одну историю. История очень такая показательная история. Как-то какие-то близкие родственники Вильнинского Гаона. Это было и при свадьбе, но сейчас неважно. Их сильно обокрали. Там были драгоценности, там какие-то было, ну это была серьезная кража. И они занимались поисками воров, чтобы как-то, хотя бы как-то что-то вернуть. Когда дошло до Вильнинского Гаона, я не мог себе представить, что в нашей семье будут заниматься такими вещами. Не мог себе, не можем, что? В каком смысле? Ну, так, допустим, это ущерб, безусловно. Но есть ущерб времени. И важность потраченного времени тоже. Просто, понимаете, я вам объясню, в чем наша проблема. Я говорю просто про себя. Я сейчас не говорю мусор никому. Когда человек теряет копейку, неприятно. Ну, сегодня копейка, допустим, доллар. Копейка. Неприятно потерять доллар, и что там эквивалент. Ну, допустим, лет 10 шекелей или 100 рублей российских. Неприятно потерять. А потерять полчаса времени. Непонятно на что. Как-то мы очень богатые на время. Не страшно.
Потому что время не наше, мы не чувствуем.
Неважно. Время, оно наше. Это то, что я понял с Лубинского Гаона. То есть мы теряем постоянно огромное богатство, и мы из этого не очень переживаем. Потеряем 100 рублей. Это копейки. Все знают, что это копейки, 100 рублей. Неприятно, испортится настроение. Ну, не должно, вещи понятны, всем известны. Вдруг был 10 шекелей в кармане, исчезло. А время потрачено. Неприятно на что. Ну, вообще, Раб Хаим Камил говорит так. Американцы говорят, the time is money. Время – деньги. А мы говорим, the time is life. Время – это жизнь. Время – это жизнь. Вопрос, мы живем, а жизнь – это Тора. Тора называется Торат Хаим. Или мы не живем. Время – это растрачено, непонятно на что. И когда наши дети увидят у нас, что мы настроены на жизнь, на свет Торы, Это отличный пример, даст возможность им, их поддержат их, захотят этому учиться у своих, родителей. Если при этом дома будет хорошая обстановка, что необходимо, то этот свет дома родителей и будет светить всю их жизнь, как образец, пример, как построить свои семьи. Так можем расстроиться, что наших домов как бы восстановили фабрику, которая выращивает хороших евреев. Всего хорошего, гуд шаббас.